Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 14 мая. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня вы услышите «Зеркальные санкции», «Проверка главы», «Коммунальные несчастья», «Уборка в поселках», «Засаду пополнения», «Ночи в музее ГХК». Афоризм дня. Гражданское мужество и мужество военное проистекают из одного начала. Бальзак. Открывает программу выпуск новостей. Слово Татьяне Зиминой.
Здравствуйте. Станция GPS в Красноярском крае перестанет работать. Об этом сообщил накануне вице-премьер страны Дмитрий Рогозин. Россия приостанавливает работу американских станций по передаче сигнала GPS. Произойдет это с 1 июня, пишет НИА. Рогозин также добавил, что если переговоры с США по размещению российских станций ГЛОНАСС на американской территории не будут завершены, с 1 сентября 2014 года работа станции GPS в России будет прекращена окончательно. При этом вице-премьер уверил, что рядовые пользователи GPS не пострадают. Отметим, сейчас на территории России работает 11 станций GPS, в том числе и в Красноярском крае. В конце апреля этого года в рамках 8-го международного навигационного форума руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Иванов заявил, что в будущем планируется повысить конкурентоспособность системы ГЛОНАСС, обеспечив более точную работу. Для этого за рубежом появится 50 станций навигационной системы в 36 странах мира. Сейчас существуют лишь две такие станции – в Антарктиде и Бразилии. К местным новостям. Железногорские проекты продолжат развитие. Перевод Льва Кузнецова на должность министра по делам Северного Кавказа не отразятся на развитии Железногорска, сказал глава ЗАТО Вадим Медведев. Железногорск входит в федеральную программу и будет развиваться дальше.
Мы стараемся работать так, чтобы у нас решение организации работ в Железногорске над нашими проектами, они были системными. Конечно, все связано с фамилией человека в жизни, но все-таки, чтобы вот эти проекты двигались и в них заинтересованно участвовали многие люди, организации. Это делает наше развитие Железногорска стабильным и уверенным. Льву Владимировичу пожелаем успеха на его новой должности, исполняющей обязанности губернатора. Знаком с Железногорском, неоднократно встречались, поэтому я думаю, что он продолжит как раз диалогию. По крайней мере, все губернаторы края этого придерживались поддержки проектов развития Железногорска, потому что это значение имеет не только для самого нашего города, но и для развития всей промышленности, всей экономики и потенциала Красноярского края. Программа развития Железногорска является федеральным проектом в составе инновационных территорий. Я очень рассчитываю на то, что мы только будем набирать обороты, завоевывать новых сторонников, новых участников в этой работе. Поэтому будем работать.
Детский телефон доверия. В Красноярском крае пройдет общероссийская акция «Полиция на страже детства», направленная на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, противодействие жестокому обращению с несовершеннолетними и повышение правовой информированности. В рамках акции в Главном управлении МВД России по краю будет работать детский телефон доверия, по которому с 17 мая с 10 до 16 часов несовершеннолетние или их родители, нуждающиеся в правовой или психологической поддержке, могут обратиться к сотрудникам полиции. Детский телефон доверия 8-391-2-459-199 многоканальный. Каждый позвонивший получит помощь по вопросам конфликтов в семье и школе, профилактики стрессовых ситуаций, а также другим проблемам защиты прав и свобод детей. И в продолжение темы. Двое несовершеннолетних, 8 и 10 лет, не вернулись домой. Об этом стало известно в полиции в 3:40 ночи сегодня, 14 мая. Один ребенок, 8 лет, из неполной семьи. У второго, ему 10 лет, есть и мама, и папа, но она лежит в больнице. Как ни странно, отец, который остался с двумя детьми, один без супруги, о пропаже ребенка в дежурную часть даже не заявил. Руководителем Железногорской полиции Федором Анышевым после сообщения мамы 8-летнего ребенка были подняты участковые. Ориентировку отправили таксистам города. К 8 утра детей так и не обнаружили. Позднее пресс-служба Железногорской полиции сообщила, что дети сами пришли на занятия в школу. Оба мальчика учатся в 102-м лицее. Криминальная тема. Торговца смертью задержали железногорские наркополицейские. 24-летний станочник из ОАО ИСС в свободное от работы время промышлял торговлей синтетическим наркотиком. В своей квартире по улице Ленина он сбыл комок вещества коричневого цвета покупателю, после чего был задержан сотрудниками наркоконтроля. Исследования показали, что это синтетический наркотик. Его масса составила 2,61 грамма. В квартире молодого человека обнаружено и изъято еще 10 таких же комков, весы для взвешивания наркотиков и крупная сумма денег. Масса изъятого наркотика около 100 граммов. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Наркодилер взят под стражу. Ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Почему при стабильном бюджетном финансировании ПТП терпит убытки? Поможет ли повышение тарифа на проезд выйти предприятию из кризиса? Насколько ПТП целесообразно сохранять муниципальную форму собственности? Гость нашей программы – директор пассажирского автотранспортного предприятия Сергей Плотников. Смотрите и слушайте открытую студию в прямом эфире городского радио и свежего телевидения в четверг, 15 мая. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и в 23:30. Продолжаем программу. Ночь в музее ГХК. Это первая в истории комбината музейная ночь. Состоится она 16 мая в музее предприятия и приурочена к Году культуры в России и Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Интересную и насыщенную программу видят гости музея ГХК, начиная с 18 часов. В это время начнется совместный с детской художественной школой проект «Дети рисуют атом». Затем для самых маленьких участников наступит «Ночь на реакторе» – чтение любимых детских книг атомщиков. Помощь в этом оказывают работники детской библиотеки имени Гайдара. Юных естествоиспытателей и будущих ученых пригласят на мастер-классы и театр химических опытов. Они проводятся вместе с сотрудниками Музея занимательных наук Красноярского СФУ. Здесь же можно побывать и на выставке картин художника и фотографа, работника горно-химического комбината Ильи Шарапова. В музейную ночь экспозиция будет дополнена малыми скульптурами Юлии Шараповой. Продолжит свою работу и основная экспозиция музея. Всех желающих ждут 16 мая с 18 до 24 часов в музее ГХК. Настоящий бэби-бум переживает городской зоосад этой весной. К радости работников и посетителей у наших зверей то и дело появляются потомства. Весной родились малыши у пары енотов-полоскунов. Появились на свет хорьки и енотовидные собаки. Вылупляются утята и гусята. 8 мая на свет появились три козочки. На этих малышей уже успели полюбоваться 9 мая первые посетители. Козлята уверенно встали на ножки и с удовольствием нежились на солнышке рядом с мамой-козой. С обзором газеты «Город и горожане» вас познакомит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте в газете «Город и горожане» интервью к круглой дате Владимир Пилипенко. Кухарка может управлять государством, если ее изберут. Тепловой вопрос. Передача котельной номер один может привести Гортеплоэнерго к банкротству. Где искать спасательный круг? Губернатор слетел на Кавказ. Чего ждать от бывшего полпреда? Читайте «Город и горожане».
Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас познакомила Татьяна Зимина.
Продолжаем программу. Строительство Центра экстренной медицинской помощи и капитальный ремонт противотуберкулезного диспансера ведутся по графику. Накануне глава ЗАТО Вадим Медведев вместе с главврачом клинической больницы 51 Александром Ломакиным проверил ход работ на этих важных объектах. Подробности у нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
Будущий центр экстренной медицинской помощи стал первым объектом осмотра. Последняя такая проверка проводилась полгода назад. Тогда здесь возвышался только железный остов, который простоял без дела 25 лет. Теперь у центра появился новый фундамент, крыша, металлические укрепления опор, проложена тепловая трасса. На строительство Центра экстренной медицинской помощи Федеральное медико-биологическое агентство выделяет 224 миллиона рублей. В этом году необходимо освоить 80 миллионов. Планируется, что в центре разместится скорая помощь, а также отделение реабилитации для пострадавших на производстве или при техногенных катастрофах. Но кроме этого, центр экстренной медицинской помощи будут использовать и для других подразделений клинической больницы, каких пока этот вопрос решается. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец 2015 года, рассказал главный врач клинической больницы 51 Александр Ломакин.
До наступления холодов, а это октябрь месяц, они должны сделать стены, закрыть, называется, тепловой контур, подвести туда тепло освещения и перейти к зиме на работу внутри здания, с тем, чтобы не потерять зиму как период для выполнения работ. С этой задачей они на сегодня справляются, работы ведутся, и мы надеемся, что это все удастся сделать.
Второй объект, который осмотрел Вадим Медведев – противотуберкулезный диспансер. Из обшарпанного здания он уже практически превратился в современный лечебный центр. Фасад здания покрашен, внутри вовсю идут отделочные работы. По словам Александра Ломакина, обновленное медицинское учреждение начнет свою работу в декабре 2014 года. Однако подрядная организация обещает сдать этот объект раньше. На ремонт диспансера Федеральное медико-биологическое агентство выделило 120 миллионов рублей. К работам строители приступили в июле прошлого года. С того времени была проделана огромная работа, подчеркнул Александр Ломакин.
Здесь было все разобрано, не было потолков, не было полов. Здесь были только стены и не более того. Вот сделали полы, потолки, перегородки, двери. Ну, сейчас и отделка идет. Огромный объем работ сделан. Сколько дверей с улицы, отдельные входы в палаты, там через второй этаж выходы на улицу. Здесь бак-лаборатория, на первом этаже рентген, кабинет, палаты для пребывания малочисленного количества пациентов, 1-2 пациента в палате. То есть все сделано по современным нормам.
Как сообщил глава ЗАТО Вадим Медведев, это была заключительная поездка. В следующий раз здесь появится госкомиссия, которая будет принимать объекты в эксплуатацию. Для нас очень важно, чтобы у горожан были хорошие и достойные условия для лечения. Подвел итог Вадим Медведев по окончанию встречи.
Кто попадал, не дай бог, в больницу, тот знает, как вообще важно, чтобы были человеческие условия. Болеешь, тяжело все переносишь, и нужно, чтобы и обстановка как-то же поддерживала, лечила тебя. И сегодня я вижу, что делается все в соответствии с современными представлениями о хорошем медицинском учреждении. Восстановим все и по большому счету дадим новую жизнь. И здесь строятся практически новые здания со всеми необходимыми современными инженерными коммуникациями. Надеюсь, летом мы выйдем на сдачу уже в городе туберкулезного отделения, ну и будем уже потом дальше выходить на завершение работ на лабораторном корпусе. Все идет по плану и все хорошего качества. Надеюсь, понравится железногорцам.
Такого и врагу не пожелаешь. Уже 3 месяца одному из жителей города приходится буквально выживать в своей квартире. Коммунальные аварии, как снег на голову, обрушиваются на его жилище раз за разом. Сначала из затопленной соседями канализации с потолка полилась вода и фекалии. Затем пропало электричество. Отключился холодильник, плита и весь свет в комнатах. А после ремонта стояка жилец остался еще и с большой пробоиной в стене туалета. Теперь он виден с лестничной площадки. Катерина Добрель убедилась, что это не розыгрыш.
Милый ухоженный дворик и трехэтажный хрущевский дом по загородной 4 в Лукашах. Благоприятное впечатление буквально сразу портит внутренний вид первого подъезда, где и живет наш герой Владимир Тимофеевич. У входной двери его квартиры в стене красуется ничем не замаскированная бойница. Это отверстие сделали сотрудники 3-го ЖЭКа, когда ремонтировали стояк после затопления квартиры. Кирпичная кладка разобрана до основания, и теперь в ванной с туалетом Владимира Тимофеевича не то что помыться – справить естественную нужду без случайных свидетелей крайне сложно.
А началось все 17 февраля. Меня сверху соседи залили. Через унитаз эта вся гадость выливалась через потолочное перекрытие, плыла по стенам, по полу. Пришел я в ЖЭК к начальнику, к Михайлову, обратился. Написал я заявление. Через 10 дней ответ пришел. Простая отписка. Работы произведены. В данный момент трубопровод находится в технически исправном состоянии и находится под контролем. Ну, под контролем, но меня второй раз залили.
И второе, и первое затопление были связаны с банальной причиной. Кто-то из жильцов верхних этажей, а их всего 3 в доме, сбрасывал в унитаз строительный мусор, остатки цемента и, только представьте, деревянные рейки. В результате напрочь забил общую канализационную трубу. Как все это можно было запихнуть в узкое отверстие канализации, а главное для чего – вопрос на миллион для специалиста по сантехническим работам с 30-летним стажем, начальника ЖЭК-3 Игоря Михайлова.
Я людям, возможно, давал бы даже премии, если бы они мне рассказали секрет, как они умудряются фуфайки, поленья, бутылки пластиковые спускать в унитаз. Когда вытаскиваешь по 2 мешка картошки, отмытой, чистой, просто поражаешься. Затопление произошло. Межэтажный засор как таковой. В 5-й квартире никаких результатов, а вот 1-ю квартиру затапливает, и все. Вина 2 квартир тут доказать невозможно. Кто из них виноват? Кроме совести жителей, тут ничего не может помочь.
Вызывать к совести жителей, конечно, правильно, но сути коммунальной проблемы это не меняет. От постоянной капели с потолка в квартире Владимира Тимофеевича не выдержала электропроводка. Произошло короткое замыкание, и полностью отрубилось электричество.
Сейчас ни света, ничего. Переноску сделал, чтобы аквариум да телевизор смотреть. Все. А так больше света нет.
Сотрудники ЖЭКа уже 2 разбирали стену квартиры Владимира Тимофеевича. Сначала полностью заменили участок стояка, возвели кирпичную кладку. Но после повторного затопления сантехники решили ограничиться только восстановлением трубы. В итоге квартира 70-летнего жильца сегодня насквозь продувается и просматривается из подъезда. Но это временные неудобства, поспешил заверить начальник ЖЭК-3 Игорь Михайлов.
Почему мы сразу не заделываем? Возникает масса всяких разных вещей. Система канализации. Где-то подвижка, где-то стояк ушел в сторону, где-то раструб неплотно зачеканили. Ну, всякие могут быть ситуации. Поэтому жителям объясняем, что надо немножко потерпеть. Пусть это все постоит. Мы уже окончательно проверим, а потом заделаем штрабу. Все как положено.
С электричеством в квартире тоже свои сложности. Там требуется заменить всю подмоченную проводку. А для этого необходимо штрабить стены. Да и после большого потопа квартира явно требует ремонта. Владимиру Тимофеевичу, видимо, долго придется обивать пороги жилищной конторы и суда, чтобы призвать к ответу виновников. Наш герой не сдается. А Игорь Михайлов, в свою очередь, заверил, что отверстие в стене туалета сотрудники ЖЭКа заделают уже в начале следующей недели. Будем надеяться, что обещанного не придется ждать 3 года.
Результаты двухмесячника по благоустройству, который стартовал в Железногорске 15 апреля, хорошо видны. Горожане и организации активно взялись за грабли и метлы и в меру своих сил помогли КБУ очистить улицы, проезжую часть. Спустя месяц нужно сказать о результатах. В общей уборке уже приняли участие более 3833 человек и порядка 20 организаций. Что уже сделано и до чего еще руки не дошли у добровольного трудового десанта? И есть ли мусору конец? Этими вопросами заинтересовалась Татьяна Зимина.
Легкий шок и брезгливость. Вот какие чувства все мы испытали, когда увидели свой родной и замечательный Железногорск после того, как растаял первый снег. На призыв администрации ЗАТО и КБУ принять участие в двухмесячнике по благоустройству нашлось немало добровольцев. Сотрудники организаций с энтузиазмом выходили чистить улицы города. В числе первых в НИПИЭТ, ГХК, ПЭТП, ГТС, ГЖКУ и клиническая больница номер 51. Жители многоквартирных домов приводили в порядок придомовые территории. Не остались в стороне от общественных работ и поселки ЗАТО. Специалист Додоновского управления поселковыми территориями Вера Немерова сообщила, что более 60 человек откликнулись на призыв принять участие в субботнике.
Откликнулись многие жители, в том числе пенсионеры. Поселок стал чистым и уютным. Под руководством руководителя клуба «Мечта» Виллионе Стамарова Михайловны. Трудились дети с 8 до 14 лет. Убирали мусор и старую листву, красили оградки и памятники ветеранов на сельском погосте. Места захоронений ветеранов стали иметь ухоженный вид. Дети внесли личный вклад в сохранение памяти погибших за Родину.
В новом пути трудовой десант расчищал улицы и дороги от прошлогоднего мусора 2 дня – 24 и 25 апреля. Было убрано 80% всей территории. Специалист управления поселковыми территориями нового пути Татьяна Куликова искренне выражает благодарность неравнодушным добровольцам.
Многие жители выходили на субботник с семьями. Всего в субботнике приняло участие 50 человек. Хочется выразить благодарность тем, кто принял активное участие.
К майским праздникам преобразился и поселок Тартат. 70 человек очистили территорию клуба «Железнодорожник», придворовые участки от бытового мусора и листвы. На субботник вышли пенсионеры, студенты Сосновоборского техникума, школьники и даже посетители Центра реабилитации нарко- и алкозависимых «Возрождение». Деревня Шевера, благодаря активности жителей, тоже преобразилась на глазах. Руководитель управления поселковыми территориями Виктория Ишимникова выразила благодарность всем, кто потрудился на благоустройстве, и отметила, что проблема мусора, к сожалению, актуальна всегда.
Люди, которые проезжают мимо этих территорий, к сожалению, они выбрасывают из машин вот этот мусор в пакетах. Вот поселком подъезжаешь, видишь вот эту грязь и понимаешь, что как бы жители не выходили, даже каждый день убирали, не в силах просто это все сделать. Я думаю, это зависит от культуры проезжающих. Хотелось бы, чтобы люди немножко понимали, не надо выбрасывать в окно. И тогда наши деревни будут красивые, и поселки будут ухоженные, чистые.
Поселки и лесная зона просто завалена крупногабаритным бытовым мусором, отмечает руководитель УГХ администрации ЗАТО «Железногорск» Людмила Антоненко. Поведение железногорцев ее возмущает.
Всем говорим, что, пожалуйста, на полигону возите, нет никакой оплаты. Если, допустим, частник ведет ремонтные работы, с него никто оплату не будет. КБУ требует, чтобы на полигон заезжают, допустим, большие предприятия, чтобы был заключен договор. Но этих никого, ни садоводов, вот они вывозят мусор, не тормозим мы там. Если кого-то тормозят, то частник дома, кто делает ремонт, или садоводов, гаражников, звоните мне, мы этот вопрос регулируем. Но они не довозят, они выкидывают в лесах и все. Горлесхоз убирает леса, но он не может убирать полностью машины строительного мусора. Сейчас, опять же, мы будем вкладывать деньги местного бюджета на свалки убирать. Мне вот, честно говоря, обидно за город, и раньше такого не было именно отношений людей.
Говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. В тех местах, где недавно активисты прошли с граблями и метлами, видим прежнюю картину. Пакеты, куча окурков, бутылки. Труд добровольцев сведен на нет. Когда-нибудь мы научимся не гадить там, где живем.
Удачный сезон.
И завершает программу наша популярная рубрика «Удачный сезон». Слово автору и ведущей Нине Комковой.
Здравствуйте, уважаемые садоводы. Это растение мы все называем клубникой, но правильное название – земляника садовая. Почва для земляники подойдет практически любая. Главное, чтобы она была хорошо удобрена и не была пересушена или слишком влажная. Если почва сильно кислая, то ее стоит удобрить известью за год до посадки – 1 стакан на квадратный метр. На влажной почве, где грунтовые воды расположены довольно близко к поверхности, предпочтительно подготовить грядки высотой 30-35 см. На сухих почвах грядки можно сделать высотой около 7 см, а можно и вовсе не формировать почву гряды. Сама подготовка почвы включает в себя перекопку земли и внесение необходимых удобрений в верхний разрыхленный слой. Набор необходимых удобрений зависит от почвы. Если почва суглинистая, при перекопке щедро добавляется компост или навоз. Песчаную почву удобряют торфом, древесными опилками, перегноем, а также добавляют ведро дерновой почвы на грядку. На глинистых почвах и торфяниках добавляют песок, перегной и опилки. На квадратный метр почвы добавляется 12-15 граммов калийных и 10-20 граммов фосфорных удобрений. Весной также добавляют по пол-литра золы. Непосредственно перед самой посадкой почву нужно взрыхлить и слегка утрамбовать. Перед посадкой подготовленные гряды поливают водой 10 литров на квадратный метр и обрабатывают раствором медного купороса 2 столовых ложки на 10 литров воды. Сверху нужно насыпать песок тонким слоем, как защиту от вредителей и гнили. Посадка кустов земляники в открытую почву осуществляется следующим образом. Выкапывается небольшая ямка под корни, в нее заливается вода 0,5 литра на куст. Куст сажается до того, как вода уйдет в землю. Корни должны быть распрямлены вниз. Земляника сажается неглубоко, зеленые стебли не должны оказаться под землей. Засыпаются только корни, которые тоже не должны выступать на поверхности. После посадки почву между рядами нужно хорошо взрыхлить. Кусты приживаются в течение 2-3 недель. Если за это время какой-то куст не прижился, его нужно удалить и посадить на его место другой, иначе завядший может послужить причиной болезни. Если почва была хорошо удобрена до посадки, то в первый год-два землянику не удобряют, кроме тех случаев, когда растения начинают вянуть. Здесь вам понадобится 5 граммов аммиачной селитры на квадратный метр. На третий год землянику удобряют уже полным комплексом минеральных удобрений. Сразу после сбора урожая почву необходимо разрыхлить, убрать сорняки и лишние побеги усы. Разросшиеся побеги ослабевают материнское растение, поэтому можно оставить только те, которые нужны для формирования ряда. Раз в 4 года необходимо менять место произрастания земляники, поскольку почва истощается. Следует тщательно выбирать участок под посадку. Благодаря правильному севообороту можно избежать болезней и вредителей. Например, можно пересадить землянику на грядки, где раньше выращивались морковь, лук, бобовые, свекла или чеснок. Но не стоит сажать ягоды туда, где раньше был картофель, капуста или томаты.
Вы слушали программу «Спектр 26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24 30 58 от 13 мая 2009 года.